Они продолжали плыть по каналу. На берегу виднелось несколько лачуг с темными окнами. От построек в воду спускались самодельные причалы для маленьких лодок. Вскоре показались и шлюзы, к счастью, оказавшиеся сейчас открытыми. Пройдя через второй шлюз, лодка выплыла в заболоченный участок реки, где канал соединялся с основным руслом. Небо затянуло серыми дождевыми тучами. Подул прохладный, крепкий ветер, и ненастье готово было вот-вот разразиться. Густая высокая растительность существенно ограничивала обзор. И хотя Джош сбавил ход, избежать неприятности не удалось. За очередным поворотом узкого канала из-за стены зарослей внезапно появился высокий борт корабля Ирвина. Совершенно тихо и неожиданно, словно корабль-призрак. «Черт!» — выругался Джош, дергая рычаги и сворачивая лодку в сторону. Катер BSA гулко ударился о металлический корпус яхты, из-за чего Крис и Шева потеряли равновесие и едва не свалились в воду. На корме яхты повернулась турель с бортовым пулеметом, и всплески от свинцовой очереди прошли совсем близко от лодки. Джош снова бросил транспорт в сторону, дабы избежать прямого попадания. Крис поднялся на одно колено и, держа пистолет в двух руках, тщательно прицелился в стальной щит бортового пулемета. На секунду Редфилд отрешился от всего вокруг, и от неустойчивой палубы лодки, и от того, что смертоносные пули проносятся совсем рядом. Пред его взором сейчас был ствол пулемета, озряемый вспышкой при каждом выстреле, а прямо над стволом оскаленное лицо чернокожего стрелка в узкой бойнице щита. Крис несколько раз нажал на спусковой крючок, и одна из пуль нашла свою цель. Пулемет умолк, а бездыханное тело стрелка рухнуло на корму корабля. Редфилд обернулся и вздохнул с облегчением, когда увидел, что Шева и Джош невредимы. «Подойди поближе!» — крикнул он Стоуну, и тот выжил из двигателя полный ход, сближаясь с кормой судна. Оттуда свисала лестница трапа. Крис кивнул своей напарнице, и она, поняв его замысел, кивнула в знак согласия. Когда выдался удобный момент, Крис и Шева быстро ухватились за перекладины и полезли вверх на корму яхты. Катер Джоша начал отставать. Между хвостом и кабиной яхты располагалась длинная пустая площадка, куда запросто могли сесть два небольших вертолета. Ирвин стоял у двери кабины и смотрел куда-то вдаль, размышляя о чем-то своем. Заметив поднявшихся агентов, он шагнул им навстречу, разочарованно протянув: «Да что ж вы двое никак не сдохнете? Я из-за вас теряю лицо. Кто, по-вашему, организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйму денег, между прочим, а на меня все плюют». Редфилду показалось, будто этот психопат не мог дождаться их появления. На этот раз он вообще никак не отреагировал на то, что находился под прицелом двух пистолетов. Под его глазами теперь виднелись большие черные мешки. Да он точно давно под кайфом. Ирвин достал из кармана ампулу-инъектор и взглянул на плескающийся внутри физраствор с паразитом. «Но мы это изменим», — сказал он, улыбнувшись, и вколол себе в шею содержимое. «Не делай этого!» — воскликнула Шева, но было уже поздно. Инъектор выпал у него из рук, кожа вокруг укола почернела, а дурацкий смех сменился удушливыми хрипами. Ирвин упал на колени и, опершись руками о деревянный настил, скорчился от боли. Его спина стала раздуваться, и с омерзительным хрустом, разрывая кожу и пиджак, из нее вылез целый пучок толстых и длинных щупалец паразита. Выстрелы из пистолета Редфилда не причинили совершенно никакого вреда твари. Казалось, что тело Ирвина стало лишь второстепенным органом паразита, а доминант приобрела извивающаяся, бесформенная масса. Щупальца напряглись, и мутировавший Ирвин спрыгнул с палубы в воду. То, что показалось из воды через несколько секунд, отнюдь не обрадовало агентов. Это походило на кракена из морских легенд. Крис удивился такой быстрой и сильной мутацией. Но все равно, как бы этот паразит ни вырос, Ирвина, которого они видели пару мгновений назад, больше не было. Безумец стал огромным водяным монстром. «Шева, бегом к кабине!» — крикнул Редфилд, понимая, что на открытой площадке они являются прекрасными мишенями для чудовища. Монстр нырнул, и спустя мгновение с правого и с левого бортов корабля вверх взмыли толстые, словно стволы старых деревьев, щупальца. Они рухнули на палубу, едва не прихлопнув Криса. «Черт, да он же так корабль потопит!» — подумал Редфилд, мчась в сторону кабины. «Но можно ли там будет укрыться от проклятого мутанта? О возможности дать твари отпор он сейчас даже не помышлял. Даже если вдвоем с Шевой открыть огонь по чудовищу из тяжелых бортовых пулеметов, которых Редфилд насчитал аж 4 штуки, они не успеют нанести твари какой-либо серьезный урон до того, как два больших щупальца раздавят их вместе с пулеметными турелями». Смутная мысль при воспоминании о пулеметах заставила Криса бросить взгляд вверх на маленькую обзорную палубу на крыше кабины. Там, за мощным потоком света прожектора, едва виднелся силуэт еще одной турели. Маленький засранец вооружился до зубов. Бортовых пулеметов ему казалось мало. Оглянувшись, Крис заметил, что после атаки щупальцами из-под воды чудовище немного отстало от корабля и сейчас всплыло на поверхность. Наполненный боевым азартом, Редфилд, сам не ожидая от себя такой прыти, мгновенно взлетел по лестнице наверх и встал у ракетной установки. В его распоряжении было 2 небольших снаряда, достаточных для того, чтобы сбить вертолет или проделать приличную дыру в маленьком траулере. Палец вдавил гашетку, и там, где был Ирвин, взметнулся большой фонтан воды вперемешку с обрывками мясистой плоти. Чудовище быстро ушло под воду, и Крис так и не успел выпустить вторую ракету. Теперь боец полностью превратился в слух, ожидая, с какой же стороны монстр произведет новую атаку. Редфилд совершенно не верил в то, что смог этим выстрелом погубить тварь, а также не верил, что оно уплывет зализывать раны, оставив их в покое. А еще Крис сейчас даже обрадовался, что катер Джоша отстал. Уж маленькое суденышко Ирвин потопил бы даже легким ударом. Всплеск произошел за спиной Редфилда, и он инстинктивно пригнулся. Над головой пронеслось огромное щупальце, затем последовал громкий электрический треск, и погас прожектор, осыпая все вокруг искрами. Порядком израненное взрывом чудовище выпрыгнуло из-за левого борта за кабиной и, плюхнувшись на палубу, попыталось сбить Криса своей извивающейся конечностью, но вместо этого зацепило прожектор, перебив силовой кабель. Выпустить вторую ракету так и не получилось. Спрыгивая вперед на лобовые стекла кабины и съехав по ним вниз, Редфилд услышал, как с другой стороны загрохотал пулемет. Шева почти в упор расстреливала Ирвина, пока тот пытался достать Криса. На баке судна стояла 5-я пулеметная турель. Безумный придурок, на войну собрался. Развернув орудие, Крис со злорадной ухмылкой открыл огонь по туше Левиафана. Ирвин сам загнал себя в ловушку, и сейчас шквальный пулеметный огонь разрывал его тело с двух сторон. Редфилд остановился лишь тогда, когда закончился боезапас. То, что осталось от вязкого тела, лишь слегка подергивалось. Пулемет Шевы уже молчал, а сама напарница, отпустив гашетку, наблюдала за конвульсиями твари. Приблизившись к ней, Крис замер. Развороченная пасть твари широко распахнулась и изрыгнула осклизкий вытянутый ком, истекающий хором, от которого тянулись сосуды и органы внутрь глотки твари. Затем безжизненная туша медленно съехала в воду. Сосуды рвались с противным хлюпаньем, а бесформенный ком судорожно дергался, разжимаясь. И Редфилд с отвращением понял, что это такое. Он встретился взглядом с обезумевшими от боли глазами Ирвина. От человеческого тела у него осталась лишь изуродованная наростами и опухолями голова, а также неестественно вывернутая правая рука, которая дергалась и скребла пальцами по палубе. То, что заменило ему кожу, вздувалось пузырями, которые тут же лопались. Но лицо Ирвина относительно не сильно исказило мутацией, и, как оказалось, он не утратил способность говорить. Среди его воплей и стонов пролетело вполне членораздельное ругательство. «Скажи, что ты собирался делать?» — спросил Крис, подходя к уродливому телу и не сводя с него прицела.
«Чёртова Эксела! Настоящего я, значит, недостоин!» — лепетал о чем-то своем Ирвин.
«Эксела?» — удивленно переспросила Шева. На ее лице отразилось разочарование и обида.
«Где этот центр?»
— снова спросил Крис и показал Ирвину фотографию Джилл на экране своего КПК. Ту самую фотографию, полученную на флешке Дельты. Урод дернулся в конвульсиях.
«Отвечай!»
— взбесившись, рявкнул Редфилд, надеясь, что от умирающего безумца удастся получить хоть какой-то ответ.
«Что такое Ураборос?»
«Бес, эй, да? Вы считаете себя пупом земли, да? Равновесие в мире смещается, и вы ни сном, ни духом!»
— выпалил полную бессмыслицу Ирвин. «Что смещается?» — спросила Шева. «Это проект Ураборос, верно?»
«Уже слишком поздно! Его вам не остановить! Ураборос изменит весь мир!»
— сказал Ирвин, и впервые его искаженное агонией лицо показалось серьезным. Изуродованное тело Ирвина затряслось в конвульсиях, и из его рта донесся протяжный булькающий стон. Шева с опаской отпрянула назад, потянув напарника за собой и рефлекторно назвав его по имени. Но приступ боли отпустил мутанта так внезапно, как и начался.
«Крис! Значит, это ты, Крис?»
Ирвин истерически засмеялся. Он что-то знал, что-то очень важное про Криса и всю творящуюся вокруг чертовщину. И этот факт Редфилду совершенно не приходился по душе. Больше всего сейчас Крис опасался, что свое знание безумный ублюдок унесет с собой на тот свет.
«Что смешного?»
— наклонился почти к самому лицу Ирвина Крис.
«Что ты обо мне знаешь?»
«Все ответы ждут тебя впереди, Крис, в пещерах. Скоро корабль будет рядом. А умирать не так уж скверно!»
Снова понес околесицу Ирвин.
«Все равно все без толку, Крис. Ты проиграл!»
После этих слов уродец рассмеялся. Не желая выслушивать издевок, Крис поддался эмоциям и навел пистолет на лицо Ирвина.
«Не надо!»
— качнула головой Шева и отвела руку Редфилда в сторону. Смех Ирвина сменился воплем нестерпимой боли, и его тело затряслось. На коже появилось еще больше пузырей, которые лопались с отвратительным чавканьем. Жизнь покидала уродливое тело безумца с каждой секундой. Вскоре его крики затихли, а тело обмякло. Тот, кого они преследовали столько времени, умер, так и не дав ни одного ответа, но лишь еще больше все запутав. Но в перспективе появилась новая смутная цель — пещеры, где, по словам умершего Ирвина, их ждали все ответы.
Лестница к солнцу. Пятница, 6 марта. Вход в пещеры. Африканская лаборатория «Амбрелла». Корабль плыл автоматически, по GPS-приборам высокой точности. Данная система была похожа на автопилот, который устанавливается на самолеты. Судно оказалось совершенно пустым, все каюты пустовали, а в рубке была лишь карта местности с обозначением входа в пещеры, куда сейчас и направился корабль. И еще, на одной из полок Крис нашел старый револьвер Смит и Вессон М-29 и коробочку с патронами «Магнум» к нему. Очень неплохая находка, особенно когда у него практически ничего не осталось из амуниции. Замедлив ход яхты, Крис вышел на палубу и выпустил несколько сигнальных ракет. Вскоре моторка Джоша догнала их, и капитан Стоун поднялся на корабль, а его лодку пришвартовали к корме.
«Значит, это и есть Рикардо Ирвин!»
С отвращением поморщился Джош, разглядывая осклизлые останки человека, повинного в смертях бойцов обоих отрядов.
«Да», — ответил Крис, — «этот безумный говнюк окончательно рехнулся и превратил себя в монстра, но все равно умер как кусок дерьма».
«Ирвин проговорился, что ко всей чертовщине причастна и Экселла», — сказала Шева.
«Экселла Жоне? Это та дамочка из Трайсел?» — удивился Стоун. «Вот черт! Это значит, что в штабе может быть предатель, и нас всех здесь попросту подставили!»
«Вот именно!» — спокойно согласился Крис. «Или на нас провели гребаные испытания биооружия, как когда-то Амбрелла поступила с отрядом Старс, в котором я служил. Но я не хочу делать окончательных выводов, пока мы не собрали никаких доказательств. А скоро мы их раздобудем. Яхта идет по заложенному Ирвином маршруту, и впереди нас ждут разгадки».
«Что делать с этой мерзостью?» — кивнул Джош в сторону уродливого трупа.
«А что с ним сделаешь?» — пожал плечами Крис. «Пусть здесь и валяется. Даже не хочу к нему прикасаться». Ненастье утихло так же быстро, как и разыгралось. Спустя каких-то полчаса блики солнца красиво сверкали на водных просторах. Любуясь ими, Крис наслаждался выпавшими минутами отдыха. Он и не надеялся особо, что у них появится новая возможность отдохнуть от передряг. Коллеги тоже отдыхали. Шева, сидя рядом и чуточку улыбаясь каким-то своим мыслям. Джош, стоя на капитанском месте, сосредоточенный и серьезный. Редфилд прекрасно понимал его. Капитан Дельты скорбел о своих боевых товарищах, погибших, скорее всего, из-за предательства. А смириться с таким положением вещей очень тяжело. Взгляд Криса скользнул по напарнице, невольно зацепился за красную татуировку на ее предплечье. Он заметил ее гораздо раньше, еще при первой встрече, но потом не выпадало подходящей минутки расспросить Шеву. Он мало что знал о нравах и обычаях Африки, но у народов этого континента вроде бы особое значение придается всем этим татуировкам и прочим украшениям. «Шева, ничего, если я спрошу, что означает твоя татуировка?» Девушка вздрогнула и смущенно опустила глаза. «Да так, ничего особенного». Джош на это скептически хмыкнул и бросил: «Надпись на местном диалекте. Не знаю, как у вас в Америке, но у нас корни очень сильны. Шаманов уважают, как и их слова. Один из них назвал этим словом Шеву. Вот и получилась татуировка». «Ясно, а что она означает-то? Как он ее назвал?» «Героем». Щеки девушки зарумянились, и она бросила на Редфилда едва ли не виноватый взгляд. Крис прекрасно понял, почему она так себя ведет. Просто для нее такое название следовало заслужить потом и кровью, как, например, в ее глазах подобное определение заслужил напарник. И, скорее всего, она просто не считала себя достойной носить такое громкое слово, ведь ее коллеги понимали значение татуировки, но, похоже, относились к решению таинственного шамана с почтением и верой. Крис тем более не собирался как-то судить все это и просто ободряюще кивнул девушке. В скором времени корабль достиг установленного места назначения. Остальной путь до пещер, которые уже хорошо виднелись в скале, Ирвин, наверное, должен был проплыть дальше на одной из шлюпок, висевших у правого борта, рядом с отсеками. Но бойцы BSA решили не возиться с лебедками, а попросту перешли на моторку Джоша. Когда они вплыли через каменную арку в скале в полузатопленную пещеру, негромкий голос Криса гулким эхом отразился от сырых каменных сводов. «Так вот, значит, о чем говорил Ирвин. Здесь, по его словам, мы должны найти интересующие нас ответы». Он взглянул на Шеву, которая с тревогой разглядывала непонятные очертания, вырисовывающиеся из-за поворота. «Смотри», — сказала она Крису, показывая вперед, — «это же та моторка, в которой скрылся человек в маске». В темных глубинах большого пещерного зала впереди виднелся деревянный причал с маленьким строением, где стояла лодка, которую они видели перед тем, как Ирвин взорвал буровой комплекс. Джош заглушил двигатель, когда лодка достигла причала, позволяя напарникам сойти на берег. «Значит, вы двое не передумали идти до конца?» — спросил он, не особо рассчитывая услышать иной ответ. «Да», — заявил Крис.
«Дело не только в подруге Криса, но и в проекте Ураборос», — произнесла Шева.
«Я уже понял, что отговорить мне вас не удастся. Я попытаюсь связаться с надежными людьми в штабе и выбить для нас подкрепление. Может, подождете меня?» «Я боюсь терять время, Джош», — искренне пояснил Крис. «Я зашел слишком далеко и не хочу потерять след из-за пустякового промедления». «Ну что ж, как только свяжусь со штабом, я вернусь сюда и направлюсь по вашему следу. Думаю, что через некоторое время мне удастся вас нагнать. Главное, оставайтесь в живых».
Пещеру наполнил рев мотора лодки, и Джош развернулся обратно. Напоследок он махнул Шеве рукой, как бы желая ей еще раз удачи.
«Экселла», — задумчиво произнесла Шева, когда Джош скрылся из виду.
«Расскажи, что ты знаешь о ней?»
«Она глава африканского отделения Трайсел,
и она связана со всем происходящим», — снова вспомнил разговор на яхте Крис.
«По словам Ирвина, выходит, что так», — подытожила девушка.
«Знаешь, не вижу здесь ничего невозможного, особенно учитывая, что Амбрелла в свое время купила целый город. Во время кризиса в ФФК Трайсел могла спокойно поставить на ноги BSA, чтобы отвести от себя внимание и не раскрыть, что она продолжает дело, начатое когда-то той злополучной корпорацией».
«Не хочется верить, что тебя предает, по сути, твое же начальство».
«Что ж, по крайней мере, если Ирвин сказал правду, а я думаю, что это так, все ответы будут ждать нас здесь».
Он взглянул на Шеву, и они направились по освещенному факелами и электрическими лампами проходу вглубь пещер. Они шагали достаточно долго, пока впереди в туннеле, уходящем куда-то вниз, не показалась вытесанная из камня арка. Пройдя через нее, они очутились на естественной природной террасе. Сверху возвышался большой каменный купол, и сквозь отверстие в нем проникал дневной свет, преломляющийся и рассеивающийся через странную систему зеркал, и направлялся вниз, где располагалось нечто, напоминавшее затерянный подземный город вымершей цивилизации. Руины сооружений и проходов, уходящие в пещеры, прекрасно просматривались с перехода. Невозможно было судить о возрасте всего этого, но на первый взгляд казалось, что эти сооружения были воздвигнуты очень давно.
«Я никогда не знала, что здесь такое есть», — изумилась Шева, смотря вниз.
Крис не стал ничего говорить. Он еще раз окинул все взглядом, а затем начал осторожно спускаться вниз, в этот загадочный город, скрытый толщей скал от всего мира. Криса сейчас не очень заботила уникальная археологическая находка. Главными для него оставались те ответы, которые должны находиться где-то под этим каменным сводом. Руины пустовали, и единственными их жителями были пауки, которые расположились на стенах и теперь недовольно смотрели множеством глаз на потревоживших их людей. Поначалу Крис и Шева долго решали, в какой из многих проходов им повернуть, но вскоре они поняли, что все пути сводятся к одним и тем же местам, и более ломать себе голову они не стали, а просто шли по проходам древней цивилизации. Вскоре напарники вышли в большой зал. Из его центра вверх уходила лестница, и оканчивалась она у ряда каменных балконов, где на странных постаментах стояли причудливые изваяния солнца. В круглой каменной раме заключалась толстая стеклянная середина. Всмотревшись внимательнее, Крис понял, что это на самом деле большие линзы, а постаменты — штативы, чтобы эти линзы разворачивать в любом направлении. О назначении этой древней технологии сильно задумываться не надо было. Стоит такой линзе поймать луч и направить его вниз на лабиринт, и можно запросто поджарить человека или животное, находящееся там. Поэтому Редфилд не выпускал из виду балконов, с опаской следя,
чтобы там не появился очередной противник. Вскоре агенты добрались до ворот, скрывающих за собой лестницу. На створках был странный открывающий механизм. Чтобы открыть их, судя по всему, необходимо вставить 3 медальона в отсеки, каждый в свое гнездо, чтобы разблокировать его. Но, к счастью для них, медальоны уже были вставлены, и двери дружелюбно открылись от толчка Криса. До нас уже недавно здесь кто-то проходил. Видимо, это их система безопасности, которая защищает секреты в глубинах этих пещер от чужого взгляда.
Это был Маска, а здесь никого нет, и все открыто, так как они ждали Ирвина.
Тогда мы устроим для них сюрприз. Нам начинает вести. Вряд ли было бы весело, если бы нам пришлось искать медальоны в этом лабиринте.
Надеюсь, что до прихода Джоша здесь останется все как есть, закончила Шева.
Они начали подниматься вверх по старой лестнице, и, оказавшись наверху, они вошли в темный коридор. Здесь было влажно и пахло застоявшейся болотной водой. За следующим поворотом находилось помещение, в корне отличавшееся от всего, что довелось увидеть в этих руинах ранее. Этот зал был попросту вырублен в камне. Сверху светили солнечные лучи сквозь прорубленное в потолке отверстие. На залитом водой полу стояло древнее круглое строение, отдаленно напоминавшее пирамиду со ступенями. 4 каменные лестницы тянулись с разных сторон к срезанной площадке наверху, где находилось нечто напоминавшее клумбу. Необычные желто-бордовые цветы с мясистыми лепестками в форме продолговатой чаши. Также они проросли и на боковых аллеях пирамиды. Яркий окрас лепестков этого странного растения очень сильно контрастировал с окружающим полумраком и серыми каменными стенами. Пыльца поднималась от соцветий при любом малейшем колебании воздуха, даже от каждого шага агентов, вздымаясь в воздух, кружила над древней постройкой. «Что это за место?» — восхитился Крис, впечатленный этим зрелищем. Такого видеть ему еще не доводилось, хотя к археологии и культурологии он никогда и не имел отношения. Они поднялись по лестнице на самый верх пирамиды и подошли к центральной оранжерее, где стебли цветков достигали почти человеческого роста. У самой земли на стеблях росли маленькие листья и имели бледно-зеленый оттенок.
«Как они растут под землей?» — произнесла Шева, очарованная этим пещерным чудом.
Крис взглянул наверх, рассматривая маленький световой люк, света которого все равно не доставало для произрастания нормальных растений, разве что мха или лишайника. «Но это явно необычные цветы», — подытожил он. Крис провел взглядом по сторонам, и вдруг его взор остановился на одном из предметов у стены в полумраке. «Ну-ка», — сказал он и побежал к тому, что привлекло его внимание. Он перепрыгнул нижнюю клумбу цветов и подбежал к ржавому контейнеру, который уже давно покрылся грязью. На стенках виднелось знакомое бело-красное очертание. Крис ладонью быстро очистил рисунок от грязи, и его взору открылся логотип в форме зонтика, символика давно умершей корпорации. «Амбрелла?» — пораженно произнес он.
«Что? Чем она тут занималась?»
— озадачилась Шева и оглянулась назад, чтобы еще раз взглянуть на цветы, которые, судя по всему, представляли большой интерес для Амбреллы. «Без понятия, но, судя по запущенности, здесь уже давно никто не появлялся.
Наверняка они хотели сохранить это место в тайне.
А кое-где стоит логотип Трайселл. Они что, работали вместе?»
«Или Трайселл обосновалась здесь после того, как Амбрелла ушла в небытие», — предложила свой вариант Шева.
«Все становится еще запутаннее. Ладно, идем дальше. У нас нет времени засиживаться на месте». Они прошли мост и попали в коридор, который уже имел бетонные стены, электрическое освещение и к цветам. Отсюда сбоку шла одна труба, предназначенная для орошения необычной оранжереи. Поначалу могло показаться, что они вошли в заводские помещения. Видимо, руины заканчивались, и здесь уже начиналась одна из секретных лабораторий Амбреллы.
Пройдя по промежуточному туннелю, они попали в широкий коридор с достаточно ярким освещением. С разных сторон от них находились лаборатории. Но две комнаты привлекли особое внимание агентов. С правой стороны, рядом с большой белой дверью, по форме напоминающую квадрат, была табличка «Комната охраны и связи», а напротив нее «Главная исследовательская лаборатория». И снизу мелкими буквами было приписано «Доктор Джи Маркус О. Спенсер». «Озвелл Спенсер», — медленно произнес Крис, глядя на табличку перед собой.
«Что?»
«Это не просто лаборатория», — подметил Крис. «Отсюда все начиналось». Крис открыл дверь. В помещении стояла темнота, и лишь сбоку светилась маленькая красная лампочка на выключателе. После нажатия на кнопку большую лабораторию озарил яркий свет, осветив колбы, находящиеся в середине комнаты. Внутри стеклянных емкостей плавали в желтоватой жидкости странные желтые цветки. Все лабораторное оборудование здесь достойно было стать музейными экспонатами, а поверхность столов и стеллажей покрывал толстый слой пыли. Судя по всему, сюда уже давно никто не заглядывал. Но это предположение оказалось неверным, когда агенты увидели один чисто убранный стол, на котором стоял выключенный портативный компьютер, а рядом лежала книжечка в сером переплете, крупные буквы на обложке которой гласили «Журнал главного исследователя лаборатории 001». Крис открыл журнал на первых страницах и начал читать вслух неаккуратно написанные строки. 4 декабря 1966 года. Сегодня мистер Спенсер поведал нам об особом растении, которое называется лестница к солнцу. Если верить местной легенде, человек, который употребит этот цветок, может получить сверхчеловеческие способности. Все были убеждены, что это не более чем просто слухи, но мистер Спенсер сказал, чтобы мы не были так скептически настроены, и что дальнейшие исследования покажут, что на самом деле этот цветок из себя представляет. Единственным, кто поверил словам мистера Спенсера, был его знакомый, доктор Маркус. Он выдвинул теорию, что в соцветии этого цветка существует особая биофлора, в которой способен находиться пока неизвестный нам вирус, который доктор обозначил как вирус X, способный влиять на структуру ДНК млекопитающего и, возможно, других существ. Записи в журнале велись нерегулярно. Крис перевернул пару страниц на более позднюю дату. Февраль 1967 года. Доктор Маркус оказался прав. Цветок не содержит самого вируса, а является лишь почвой, необходимой для его появления. Но пока мы никак не можем воспроизвести этот неизвестный вирус, хотя мы уже целый месяц бестолку занимаемся выращиванием этих цветков. Если бы не постоянное побуждение доктора Маркуса, я уже давно бросил бы эти исследования. Но он верит, что вирус существует и пробуждает эту веру и в нас. Да, еще. Сегодня я краем уха слышал разговор доктора Маркуса и мистера Спенсера, которые говорили о создании собственной компании. Но пока нет прародителя, по словам мистера Спенсера, это не имеет смысла. Прародитель. Видимо, так они назвали вирус X. Крис перевернул еще пару страниц. Постоянно ввести цветы в лабораторию в США стало накладно, слишком много их тратилось в результате неудачных экспериментов. Поэтому мы с доктором Маркусом решили возвратиться в Африку. Единственное, что нам мешало, это местное племя Ндипая. Когда-то они построили огромный город под землей, центром которого была загадочная оранжерея, где росли эти цветы. Лестница к солнцу священна для этих аборигенов. Они все встали на защиту своего артефакта от нас, чужаков. Мы рассказали об этой проблеме мистеру Спенсеру, на что он спокойно ответил, что если они не хотят отдать цветки мирно, мы заберем их силой, уничтожив всех, кто будет нам мешать. Это решение было шоком для меня и для всех исследователей, в том числе и для доктора Маркуса, но, видимо, других вариантов у нас не остается. У аборигенов забрали их древний храм, и они отступили к болотам. А мы начали постройку комплекса в этих местах. Вскоре сооружение будет закончено, и это станет нашей лабораторией по получению вируса прародитель. 1967 год. Сегодня великий день. Наконец-то мы получили вирус прародитель, который действительно способен форсировать некоторые атрибуты живого организма. Правда, есть и побочные стороны, но это сейчас не особо важно. После столького времени безрезультатной работы у нас наконец-то это получилось. Доктор Маркус сказал, что пока еще рано праздновать, и прародитель — это только начало. Он убежден, что из прародителя можно получить действительно что-то гениальное. Когда мистер Спенсер узнал о прародителе, он пригласил двух своих друзей, доктора Маркуса и, кажется, Эдварда Эшварда, одного европейского аристократа, который тоже как-то связан с нашими исследованиями. И они решили создать фармацевтическую компанию под названием «Амбрелла». В этом году Спенсер закончил строительство своего особняка где-то в США, архитектором которого является сам Джордж Тревор. Теперь главная исследовательская лаборатория будет находиться там. Не знаю, переведут ли меня туда. Попрошу у доктора Маркуса позволения работать с ним и дальше. В противном случае работать здесь я больше не стану. На этом запись в дневнике прерывалась, а дальше шли только пустые страницы. «История основания Амбреллы вкратце», — с сарказмом подытожил Крис и обратился к Шеве. «А знаешь, что случилось с Джорджем Тревором после того, как он построил особняк Спенсеру?» «Что?» — не понимая, к чему он ведет, спросила девушка. «Он погиб от голодной смерти в лабиринтах особняка, а его дочери и жене вкололи этот проклятый вирус. Жена умерла, а Лиза, его дочь, стала подопытной для Амбреллы еще на 20 лет.
Как вам это удалось выяснить?»
«За прошедшие годы нам удалось собрать много интересных материалов о злодеяниях Спенсера», — пояснил Редфилд. «И события прошлого всплыли в его сознании. Я своими глазами видел надгробный камень Тревора и читал его предсмертную записку. Он умер перед своим надгробием, воздвигнутым еще при жизни. Позже я выяснил, что в особняке столкнулся и с Лизой Тревор. Альберт Вескер собственноручно помог мне расправиться с тем чудовищем, в которое она превратилась. Он очень хорошо сыграл роль заботливого капитана отряда, хотя на самом деле раньше сам был ведущим исследователем той гребаной лаборатории. А Спенсер — человек под стать Вескеру. Он приказал ликвидировать своего друга Маркуса и сделал так, чтобы род Эшфордов вымер. Он стремился к единоличной власти. И как только кто-то делал то, что ему было нужно, он избавлялся от них. Я думаю, что, скорее всего, когда главный исследователь данного отделения стал требовать перевода, его убрали, и он так и не смог дописать этот журнал. Все это время Шева смотрела на Криса, только сейчас понимая, через что пришлось пройти этому человеку и почему он посвятил свою жизнь борьбе. Именно пришлось, ведь ни один человек ни за что не согласится на такие испытания по собственной воле. А он прошел, выжил, и это его не сломало. По сравнению с ним, она была совершенно никем. Но в глубине души безмерно гордилась, что ей выпала честь идти сейчас рядом с ним, помогая в его поисках и его борьбе.
«Это же еще одно доказательство преступления Амбреллы. И люди из Трайселл были здесь и все знают. Вместе со всем остальным записи могут стать доказательством и против Трайселл в том, что она также замешана в производстве БОВ. Нужно это передать в штаб».
«Никуда не нужно это передавать», — категорично сказал Крис и вернул журнал на место. «Как ты еще не поняла, что нельзя доверять нашему высшему руководству? Все, что попадает в штаб BSA, станет известно и Трайселл. Да даже если бы нас финансировала не Трайселл, а другая корпорация, думаю, она бы тоже с удовольствием наложила лапы на все это». Крис повел рукой вокруг. «Чем меньше людей будет знать об этом, тем безопаснее будет в мире. Если мы решим скомпрометировать Трайселл,
Нам с удовольствием помогут все остальные компании, желающие избавиться от конкурента. А затем они все будут здесь, устроив бойню между собой за черное наследство Амбреллы. Так что пошли дальше и пообещай мне, что ты никому не расскажешь то, что узнала».
В округлившихся глазах Шевы отразилось неподдельное разочарование и обида. Ей было трудно поверить, что никому в мире нельзя доверять. Но для себя она уже решила слушаться старшего напарника беспрекословно.
«Обещаю», — тихо произнесла она.
«Я доверяю тебе», — кивнул Редфилд и улыбнулся. «Ну что ж, права пословица, меньше знаешь, крепче спишь».
«Да, а еще мне жаль, что я настолько наивна».
«Ничего, напарница, я и сам в твои годы был не менее наивен. А теперь давай, быстренько посмотрим, что еще интересного есть здесь».
Крис развернулся к столу и включил ноутбук. Зажегся логотип Трайсел. В компании использовалась своя собственная операционная система, но разобраться в ней не составило труда. Компьютер был абсолютно пуст, не считая лишь файлы истории переписки. Криса удивило, что компьютер не защищен хотя бы паролем, и любой может без проблем получить доступ к информации, как будто все было сделано так, чтобы Крис увидел этот файл.
«Наверное, я становлюсь параноиком», — подумал он, открывая файл истории и прочел содержимое вслух.
«Привет, я уже на борту и скоро буду в лаборатории.
А что там с нашим другом Крисом?
Он сейчас вместе с Аломар вовсю бегает за этим болваном Ирвином.
Чудная Ксела, ты уже отдала ему мой сюрприз?
Я приказала сделать это.
Надеюсь, проблем с ним не возникнет?
Нет, он здорово запуган, и он вколит себе паразита, что и станет его концом.
Бедный Ирвин, представляю, как он корчится в предсмертной агонии.
Ладно, нам нужно заканчивать переписку. Мне надо все подготовить. Жду твоего приезда. И еще. Проследи, пожалуйста, чтобы оружие на яхте было заряжено. Не хочу, чтобы наши гости сгинули раньше времени. Кто знает, как пойдет его мутация».
На этом файл переписки заканчивался. Крис закрыл крышку ноутбука и еще минуту просидел так, не произнося ни слова, видимо, обдумывая все, что узнал. Во-первых, получается, что его вели по лабиринту, словно подопытную крысу, и все было заранее подстроено. А во-вторых, получается, что Экселла — это отнюдь не главный человек в этой операции, и есть тот, кому она подчиняется. И, судя по репликам, она разговаривала с мужчиной, что она сторожила Криса. В его голове возникло смутное подозрение о том, кто стоит за всем этим.
«Что, нас, получается, просто водили за ниточки?»
«Да, надо спешить. Если мои подозрения верны, то на счету каждая секунда».
«У тебя уже есть какие-то подозрения?»
«Не хочу произносить их вслух, чтобы не накликать беду».
Они вышли из лаборатории и направились в комнату охраны. Порыскав по металлическим ящикам для персонала, они нашли массу нужных вещей, дюжину бронежилетов, два из которых они сразу же надели. Там же оказался и оружейный шкаф с десятком АК-74 и дополнительными рожковыми магазинами. Куча патронов, десяток противопехотных гранат и парочка светошумовых. В стороне, в тумбочке, лежала стопка пронумерованных подсумков. Крис и Шева взяли по одному, напихали туда как можно больше гранат и магазинов для автоматов. С долей сожаления Шева оставила свои ТМП на столе. Нести их дальше без соответствующих патронов не было смысла.
Они вышли из лаборатории и направились в комнату охраны. Теперь идти стало тяжелее из-за бронежилета и дополнительной амуниции. Но лучше уж тащить на себе всю эту тяжесть, чем идти в неизвестность практически безоружными. Обогнув новый поворот, напарники вышли в темный коридор с большими дверями в конце. С обоих сторон располагались кнопки механизма открытия замка. Такие двери можно было открыть лишь вдвоем, но никак не одному человеку. Очередная экстравагантная мера предосторожности. «Шева!» — махнул Крис
в противоположную сторону, подойдя к правой кнопке. На счет три. Они вдвоем одновременно нажали на кнопки, и раздался продолжительный гудок, сигнализирующий об открытии двери. То, что предстало перед их взорами, они никак не ожидали увидеть. Обширная глубокая шахта, увешанная множеством серых ячеек кабинок со стеклянными дверцами. Чем-то это напоминало соты из футуристического пчелиного улья. В центре помещения, от потолка до дна, где во тьме внизу протянулся толстый штырь, на котором находилась округлая платформа с компьютерными терминалами и оборудованием. Сейчас к ней вел металлический мостик-переход. «Ничего себе!» — удивился размером этого сооружения Крис, когда они прошли на центральную платформу. «Это же помещение было на снимках! Наверняка! Здесь было сделано фото с Джилл!» — вспомнила Шева, разглядывая все вокруг. Крис еще раз огляделся и быстро пошел к компьютерному терминалу посреди платформы. «Значит, Джилл может быть здесь!» Несколько раз прогудел неприятный громкий сигнал, и Крис с тревогой начал озираться по сторонам, пытаясь понять, что это значит. Одна из ячеек вверху, в десятки метров, выехала вперед, и, достигнув уровня границы платформы, стеклянная крышка открылась, и оттуда вниз полилась жидкость. Так как платформа находилась ниже, тело человека, помещенное в эту ячейку, а точнее его труп, упал вниз, устремляясь куда-то во мрак. «Боже всемогущий! Да это же гигантское хранилище подопытных людей!» Крис побежал к компьютеру и быстро защелкал по клавиатуре. Шева подошла к нему и увидела на терминале, как напарник ввел в поиске имя своей напарницы — Джилл Валентайн. Компьютер начал обработку базы данных. Фотографии подопытных с огромной скоростью сменялись одна за другой, так что Крис не мог разглядеть ни одного лица. Хотя четко понял, что там были и мужчины, и женщины всех рас. В один момент поиск прекратился, и на экране показалось фото Джилл и информация о ней. На ее изображении ее глаза были закрыты, а цвет волос посветлел и утратил свой былой коричневый оттенок, с каким он помнил девушку в последний раз. Ее кожа выглядела очень бледной. «Черт, Джилл, что эти ублюдки сделали с тобой?» Крису было очень больно видеть ее такой. «Джилл!» — с мольбой в голосе произнес он. Платформа тронулась и медленно поехала вниз. «Сколько же их?» — изумилась Шева, пытаясь разглядеть дно шахты. Она даже боялась попытаться пересчитать все эти ячейки. «Видимо, они похищали людей со всего мира для экспериментов», — хмуро буркнул Редфилд. Платформа все шла вниз, а секциям с ячейками не было ни конца, ни края. «Сколько же тысяч?» В один момент платформа остановилась, и освещение погасло, оставив только красноватые, аварийные огни. «Приехали», — сказал Крис, но, взглянув на компьютер, понял, что это не так. Монитор подсветился красным, и в центре появилась большая надпись «Нет доступа». «Нет доступа? Почему?» — спросила Шева. Раздался скрип позади них, а впереди на переход легла огромная тень. «Вот почему!» — крикнул Редфилд и, развернувшись, наставил дуло автомата на очередного монстра. Массивная тварь с большой пастью и крепким панцирем вылезла на стену шахты из бокового прохода. Двумя членистыми конечностями она держала платформу, не давая ей двигаться дальше. А две огромные клешни, которые могли запросто разрезать пополам не только человека, но и целую машину, громко щелкнули, когда тварь замахнулась ими. Крис выпустил короткую очередь из автомата, но сразу же увидел, что панцирь этого существа не уступает в прочности бронетанка. Сейчас у них не было оружия, способного пробить защиту этого монстра. «Талас, нам с Джилл тоже сначала показался неуязвимым». Пасть раскрылась, и монстр издал свист, а через секунду Редфилд едва успел уйти от клешни монстра. «Как мы справимся с этим?» — спросила Шева. «Целимся в неприкрытый панцирем, участок кожи на лапе. Лиши монстра возможности орудовать клешней, а там уже разберемся.
Второй клешней монстр помогал себе удерживать платформу, не давая ей двигаться. Именно из-за этого компьютер отключил двигательный мотор, чтобы тот не сгорел. Пока агенты не справятся с монстром, они не получат возможности снова включить платформу. А прибить эту громадину было проблематично. Крис и Шева перебежали на другую сторону, пытаясь отойти от чудовища как можно дальше, и открыли огонь по уязвимым местам на клешнях монстра. Некоторая часть пуль рикошетила от брони, но большая их часть разрывала незащищенную мышечную ткань. Но просто так сидеть на месте и получать ранения тварь не собиралась. Сотрясая всю платформу, она стала огибать ее, ползя по стене, чтобы оказаться поближе к цели. Но двое агентов оказались намного шустрее и каждый раз могли вовремя убежать на безопасный противоположный край и уклоняться от смертоносных атак монстра. Они уже в восьмой раз перебежали на противоположную сторону, истратив на стрельбу по клешне несколько магазинов. Но как только Крис произвел еще один выстрел, пуля окончательно порвала сухожилие монстра на клешне. Вес брони конечностей стал для него фатальным. Под тяжестью крепкого хитина кожу и мышцы начало разрывать, причиняя существу нестерпимую боль. Оно завыло и, вытянув голову на решетчатый пол платформы, замерло от испытанного шока. Крис воспользовался моментом и, подбежав к его открытой пасти, выдернул чеку и закинул в рот гранату. Монстр пришел в себя и начал поднимать голову, но последовавший взрыв разорвал его челюсть пополам. Теперь он не мог защитить свою голову от атак, а также не мог двигаться, так как одна клешня безжизненно обвисла на полуоторванной лапе. Но оставалась вторая, которой он теперь яростно размахивал, особенно рьяно пытаясь достать обидчиков. «Целимся в рот! Теперь эта тварь не так опасна!» Град пуль посыпался в пасть монстру, отрывая все новые и новые куски плоти. Скорострельность АК-74 не давала монстру сориентироваться. С каждой секундой ран во рту становилось все больше, и скоро пули пробили череп существа, поразив его мозг. Тварь испустила высокий вопль и, сорвавшись со стены, рухнула куда-то вниз. Они подбежали к краю, глядя, как падает громоздкое тело в хитиновой броне. Скоро оно скрылось во мраке. Шева тяжело дышала. В очередной раз они избежали ловушки. Если бы Крис не проанализировал должным образом ситуацию, они продолжали бы стрелять по броне до тех пор, пока у них не осталось боеприпасов, а затем монстр добрался бы до них и быстро прикончил. Но Редфилду снова удалось найти ахиллесову пяту противника, которого он видел впервые. Крис подошел к компьютеру и повторил поиск. Снова зажегся яркий свет освещения шахты, и платформа продолжила спуск, но вскоре она остановилась, послышались гудки, и к ним навстречу стала выезжать подсвеченная оранжевым светом ячейка. Как ни старался Крис, но так и не смог ничего разглядеть за мутным стеклом. Достигнув края платформы, она зафиксировалась, чтобы тело не выпало, как до этого тело неизвестного им подопытного. Дыхание Криса застыло, а голова стала немного кружиться. Сейчас вся неизвестность рассеется, и он встретит Джилл. Он узнает, жива или... И больше он не будет терзаться в неизвестности. Редфилд начал прикидывать, что будет, если Джилл находится в коме. Да он попросту будет нести ее на руках, столько, сколько потребуется. Крышка кабины медленно раскрывалась, выпуская изнутри жидкость. И вскоре Крис и Шева увидели, что внутри никого нет. Совершенно пусто. Лишь свисают какие-то шланги и ремни. Там не было Джилл, хотя компьютер ясно давал понять, что она должна находиться внутри. «Черт, где же она?» — севшим голосом произнес Крис.
Обстоятельства, которых следовало ожидать. Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория Амбреллы.
«Подготовка почти завершена, а потом можно будет и уходить», ответила на мой вопрос Эксела и достала из кейса шприц с сывороткой. «Если бы не эта проклятая необходимость постоянно поддерживать вколотый мне тестовый штамм, то я мог бы действительно считать себя сверхчеловеком. Вирус почему-то быстро переходил в латентное состояние, из-за чего мне приходилось раз в несколько дней постоянно его поддерживать, иначе я лишаюсь всей своей невероятной силы. Это чертова ахиллесова пята. Но ничего, скоро, очень скоро проект Ураборос будет подведен к своему логическому завершению. И, может быть, тогда я смогу избавиться от этой раздражающей меня уязвимости». «Хорошо», — спокойно ответил я, поборов подступающее раздражение. Она пару раз указательным пальцем ударила по шприцу и сделала мне инъекцию в руку. «Так хочется верить, что это будет последняя инъекция, и больше мне сыворотка не понадобится. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагос. Поначалу у меня оставались сомнения насчет этого паразита, а теперь Ураборос завершен». «Да, параноик Садлер даже представить себе не мог, что можно сделать из этой находки и простого прародителя. Благодаря этому паразиту мой план практически завершен, а ты оказалась на вершине Трайсел». «О, у меня куда более обширные планы», — промурлыкала Эксела, и ее глаза блеснули вожделением. Она обошла меня со спины и нежно погладила мои плечи. Ее рука все ниже и ниже опускалась по моему торсу. «Тебе понадобится партнер, не так ли?» — продолжила она, прижимаясь все теснее. «Кто-то способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна этой чести». Я медленно поднял руку и не так уж и нежно взял ее за подбородок, повернул лицо так, чтобы она смотрела прямо мне в глаза. Похоже, я стал единственным мужчиной, кто смог укротить эту дикую пантеру. «Все может быть», — недовольно сказал я, делая короткие паузы после каждого слова. Я оттолкнул ее. Она обернулась и обиженно посмотрела на меня, оскорбленная этим жестом и тем, что я за все это время так и не дал определенного ответа на ее желание быть королевой. Дверь в помещение открылась, и в комнату вошла моя бывшая подчиненная. Я специально облачил ее в бесформенный наряд и маску. Редфилд даже не догадывается, что уже не раз видел ту, кого так долго оплакивал, и сейчас пытается найти. Накидка скрывала ее русую голову. Забавно. Но в результате оказанного ей лечения и сыворотки пигментация волос изменилась. «Бесей, уже тут», — произнесла вошедшая. «Похоже, твой друг, Крис Редфилд, решил нас навестить. Я чувствую волнение». Приблизившись ко мне, негромко с улыбкой произнесла Эксела, пытаясь задеть меня. «Чего-то подобного я и ожидал. Слишком гладко у него все шло. Наш план на финальной стадии, и отсрочить проект я не позволю. Эксела», — в приказном тоне обратился к ней, «думаю, наш друг заслужил ответ на последний вопрос. Придется познакомить его с проектом Ураборос. Жаль, что у меня мало времени. Как бы мне хотелось увидеть его в последний раз. Займитесь, пожалуйста, этим вопросом, а я пока прослежу, чтобы все было погружено». Она саркастично усмехнулась, видимо, считая, что победила в этом споре, так как я попросил ее оказать последние почести моему старому другу. Какая она наивная! Она подошла к дивану, на котором делала мне укол, и, собрав кейс, удалилась через заднюю дверь, а ее помощница послушно следовала за своей госпожой. Наконец-то я смог остаться в тишине. Подойдя к окну и посмотрев на конвейерное помещение внизу, меня охватило приятное чувство наслаждения. Большие белые емкости стояли внизу, готовые к погрузке на танкер. На каждой из них большими черными буквами красовалась эмблема моего триумфа — Ураборос. Я улыбнулся, глядя на количество паразита. Даже успех Криса с У-8 более меня не тревожил. Если он сможет победить взрослую особь Урабороса в чистом виде, то, честное слово, я уделю ему 10 минут и открою все мои карты. Представляю его лицо, когда он узнает такую печальную правду. Я невольно улыбнулся, представив эту картину. Встреча с заклятым врагом приносит удовлетворение только когда твой враг при этой встрече, несмотря на всю его силу, становится беспомощным перед тобой. Я вспоминаю Спенсера и его взгляд, устремленный на меня и видящий во мне свою же смерть. Надеюсь, его тело сейчас уже давно съедено червями. Картина моей расправы над ним вновь всплыла в сознании. Темная комната озарилась яркой вспышкой. Я сжал кулак, все вскипело во мне, и тогда желание убить старикашку стало как никогда сильным. Я подошел к нему, а он продолжал свое жалкое оправдание. «Новая раса сверхлюдей, порожденная прародителем, я должен стать богом!» «Теперь это мое право», — триумфально произнес я, глядя на отброшенного на пару метров вглубь зала старика и лужу крови под ним. «Ну что ж, благодарю тебя, Спенсер», — сказал я, смотря на цистерны с паразитами. Я вышел из помещения, когда внизу появились рабочие. Долго пришлось искать оптимальное географическое положение, откуда нужно начинать выброс паразита в атмосферу. Воздушные и морские течения разнесут его по всему миру. На танкере я доплыву до нужных берегов, а затем с помощью бомбардировщика насыщу атмосферу паразитом. Главное, чтобы ничто мне не помешало. Нужно лично проконтролировать каждую деталь, каждое форс-мажорное обстоятельство. Ничто не должно мне помешать, когда все движется к кульминации. Крис, как-то ему слишком везет. Болван Ирвин так и не смог нормально выполнить приказ. Он не успел убрать Урабороса, который убил группу Альфа. Крис смог убить паразитический организм, правда, с помощью печи, но ведь смог. Теперь ему предстоит встретиться с еще одним, и спасательной печи больше не будет. А здесь, на заводе, все просто напичкано оружием. Придется усложнить ему жизнь и задействовать весь охранный персонал. Не просчитался ли я на его счет? Но все равно, уже слишком поздно. В свое время я дал ему цель, из-за которой он теперь здесь. Придется использовать это, чтобы на этот раз, наоборот, окончательно сломать его. Точка излома. Лето, 1977 год. Ракун-Сити. Двери открылись за моей спиной. Это вернулась Эксела со своей помощницей. Я лишь косо взглянул на них и перевел взгляд обратно на корабль. «Как идет погрузка?» — начала она разговор. «Отлично, все практически готово. А как у тебя обстоят дела с Крисом?» «Отвратительно. Твоему дружку все-таки это удалось. Я понятия не имею, как его остановить». «Великолепно», — произнес я, вспомнив кое-что из нашего общего прошлого. «Я с ним работал достаточно долго, чтобы изучить его натуру. И поэтому обещаю, что скоро Редфилд станет для нас всего лишь воспоминанием». Сказав это, я посмотрел прямо в глаза Экселли, а затем взглянул на маску. «У нас еще есть время, пока заканчивается погрузка. Идите в комнату монарха, устроим Крису маленький сюрприз, раз он не утратил еще своей дерзости. Я думал, возраст меняет людей. А нет, этот остается все тем же юношей. Альберт, у меня есть еще одно дело к тебе. Я только что проверяла бухгалтерию и увидела неучетные платежи». Она посмотрела на маску и движением головы дала понять, что это дело касается лишь нас с ней. Я скривился, начиная догадываться, о чем сейчас заговорит Эксела. Она затронула мое прошлое, да к тому же меня сильно разозлило, что эта дура так и не смогла свыкнуться, что мой подарок ей всего лишь безвольная марионетка. Вести разговоры при ней все равно, что в присутствии своей комнатной собачки. «Так вот», — продолжила Эксела, когда ее помощница исчезла, — «кто такая Александра Вестроуз?» «Никогда не смей вслух произносить это имя!» Злобно шипя, с паузами между словами начал я, вставая и подходя к ней. Ее прыть и желчь, с которой она говорила, исчезла. Она не понимала, из-за чего этот вопрос вызвал во мне агрессию, и никак не ожидала такой реакции. «Я всего лишь хотела узнать, зачем ты тратишь огромные деньги на содержание могилы, и зачем ты перенес прах из окрестностей Ракуна? Альберт, у нас никогда не было друг от друга секретов».
«А у нас их и нет. Это информация, которую я не хочу вспоминать, поэтому о ней говорить не стоит. А деньги я трачу со своих личных счетов, поэтому тебя это не касается. И последнее. Из Ракуна я ее перенес, потому что, если тебе неизвестно, Ракуна больше нет».
Я закончил говорить и лишь продолжил раздраженно смотреть на нее. «Странно, 1956-й, 1977-й. В этот же год ты стал главным исследователем в Амбрелле».
«Какая к черту разница, что произошло в этом году? Вместо того, чтобы заниматься делом, ты задаешь мне дурные вопросы».
«Я не понимаю, что тебя так раздражает. Мне просто интересно. Ты в последнее время какой-то странный. Ладно, я пойду встречать нашего друга».
Когда она ушла, я схватил первый попавшийся предмет и швырнул об стену. Мелкие осколки, разлетающиеся от удара, словно освободили меня, и гнев стал исчезать. Я сделал глубокий вдох и почувствовал себя снова прежним, спокойным и рассудительным. Но внутри еще что-то терзало меня. Экселла напомнила мне кое о чем, что я так хотел забыть. Первые числа июля в 1977 году выдались особенно жаркими. Недавно мы разговаривали с Уильямом о моем отказе работать на Амбреллу. Он внимательно выслушал меня и лишь только разочарованно скривил лицо, но ничего не сказал мне на это. Он понимал, что отговаривать меня было бессмысленным занятием, хотя он очень давно уже говорил о нашей будущей совместной карьере. Но пост ведущего исследователя, если честно, подходил ему куда больше, чем мне. Я всего лишь понимал эту область науки, а Уильям жил в ней. А это очень большая разница. Амбрелла восприняла мой отказ абсолютно спокойно, не пытаясь меня переубедить, и в данный момент я уже был готов хоть сейчас уезжать из города навстречу неизвестному, но настолько притягательному будущему. Я шел по центральной улице города, направляясь в одно замечательное кафе, расположенное ближе к окраинам, где меня ждала Алекс. Этот день должен стать одним из величайших дней в моей жизни. Я опустил руку в карман, чтобы еще раз удостовериться, что кольцо на месте. Сегодня за обедом я сделаю ей предложение, и это станет началом нашей совместной жизни. Сердце билось быстрее в предвкушении сегодняшнего события, но внешне я оставался абсолютно спокоен. Эта черта была у меня еще с детства, и ее я старался совершенствовать разными способами, например, беря книгу и садясь читать ее в шумном помещении. Поначалу окружающий шум меня отвлекал, делал раздражительным, но потом я научился сосредотачиваться на том, что мне действительно надо. Дошагав до поворота, от которого оставались считанные метры, я остановился около лужи, оставшейся от вчерашнего вечернего дождя. Ветер отсутствовал, и водяная гладь сейчас выступала в роли зеркала. Я посмотрел на свое отражение, чтобы проверить, что выгляжу на все 100%. Рядом с лужицей стояла красная машина, за тонированными стеклами которой смутно угадывались очертания водителя. Делать остановку здесь было запрещено, но, похоже, водителя этот маленький запрет не очень волновал. Впрочем, как и меня, сейчас меня волновала лишь встреча с Алекс. «Привет!» — ласково поприветствовала меня она, когда я подошел к столику. Она сидела на открытой площадке и до того, как заметила меня, любовалась на озеро в парке, где мы когда-то гуляли. «Привет!» — в тон ей ответил я. Наши взгляды встретились. Непокорная прядь вьющихся волос прикрывала часть ее миленького личика. Почему-то мне вспомнилась школа,
и то, как мы друг к другу обращались, как смотрели друг на друга. Казалось, что все это было очень давно. Казалось, что мы были знакомы всегда. И мисс Вестроуз вот так вот всегда мило смотрела мне прямо в глаза, проникая взглядом в самые отдаленные уголки моей души. «Прости, я немного задержался», — немного смущенно промолвил я после некоторой паузы. «В этот раз я действительно испытывал неприсущее мне смущение, потому что этот разговор должен определить мое дальнейшее будущее, смысл моего существования в этом мире». «Ничего, ты пешком шел? Знаешь, ты первый человек, которого я знаю, кто ненавидит машины». «Не то чтобы я их ненавижу, я просто не люблю сидеть за рулем. Поэтому, когда ситуация позволяет, я лучше пройдусь пешком. Тем более у нас такой город, что машина в принципе и не нужна». «Все-таки ты особенный». Она посерьезнела. «Ты, возможно, не замечаешь, но ты не такой, как все». «Не знаю. Мне казалось, что у меня столько же ног и рук, как и у всех остальных. Но если ты вдруг увидела что-то...» Иронично начал я. «Да нет!» Добро усмехнулась девушка. «Ты человек, но что-то тебя отличает, что-то выделяет на фоне остальных». «Ну, тогда, надеюсь, хоть в лучшую сторону». «Конечно, в лучшую». «Ну, тогда все в норме». «Ладно, это, конечно, все хорошо, но у меня есть дела более насущные. Амбрелла предупреждена, и Уилл тоже в курсе. Я теперь свободен».
«Правда? Наверное, Уильям расстроился. Он рассчитывал, что в случае чего может опереться на тебя».
«Ему не нужна опора. Ему уже дали какие-то данные. И он мне целый час, не спрашивая, интересно ли это мне, рассказывал о всяких синтезах. Понимаю, что он на этом повернут, но мне это зачем? Эта должность просто создана для него. А мне это неинтересно. Так что, хочешь, мы прямо сейчас берем вещи и деньги и уезжаем из города».
«Знаешь, как-то это все быстро у нас получается. Вчера мы только начали обсуждать эту тему, а сегодня уже все готово. У тебя какой-то военный склад ума».
«Ну, тогда уже дело в шляпе. Стану полицейским, дослужусь до капитана. Буду руководить группой, ловить преступников».
«Нет, это я просто так сказала, к слову. А ты уже готов ринуться в бой. Я бы не хотела, чтобы у тебя профессия была связана с опасной деятельностью. Ты для меня очень дорог, и любая возможность тебя потерять для меня равноценна смерти».
Я посмотрел на нее и положил свою ладонь на ее руку. «Ничто не способно в этом мире нас разлучить. Мы выше всего этого». Она улыбнулась, хотя казалось, что часть ее сердца терзается беспокойством, что лишь слегка отразилось на ее личике на какое-то мгновение.
«Просто мне показалось, что я слишком давлю на тебя своим желанием уехать. Получается все как-то по-детски, безрассудно».
«А разве это безрассудность и не есть настоящая жизнь? Можно создать стратегию на определенный промежуток времени, но нельзя составить точный план жизни. Поэтому что-то ожидать бессмысленно. Не нужно ждать удачи. Ее нужно просто породить. Для этого нужно лишь приложить чуточку усилий».
«А знаешь что?» — сказала она после паузы. «А давай действительно уедем отсюда». «Не знаю куда, прямо сейчас. Сядем в машину, прихватим с собой что нужно и уедем. Безумие, но рядом с тобой мне море по колено».
«Тогда я оплачу свою чашку кофе и круассан», — сказал я. «И можем ехать, только захвачу его все-таки с собой, а то чую, что ближайший обед будет не так уж скоро».
«Постой!» — крикнула она мне, когда я уже начал вставать, протянув руку в мою сторону, как бы удерживая меня на месте. «Сядь, пожалуйста. Мы разговорились, и я забыла о главном, что хотела тебе сказать».
«Да, кстати, я тоже хотел».
«Постой, не перебивай, это очень важно. Вообще, ты помнишь ту ночь на пляже, месяц назад?»
«Конечно, я помню эту незабываемую ночь».
«Так вот, кажется, я беременна».
Она немного опустила голову и, прикусив нижнюю губу, смотрела на меня, видимо, не зная, какую реакцию ожидать.
«Что?» —
начал я и пододвинул стул, как только мог, ближе. Мой голос дрогнул.
«Ну, кажется, у нас с тобой будет ребенок».
«Нет, погоди, кажется или будет».
«Ну, просто... последние дни у меня, как это сказать-то, в общем, появились некоторые признаки, а если посчитать, то дело выпадает как раз на ту ночь на пляже.
Я отвел взгляд в сторону. Во мне все словно поменялось местами. Иксы стали игреками, кислоты щелочью. Это было что-то, что я не мог себе даже представить, к чему не был готов, хотя всегда говорил, что нужно вообще ничего не ждать, чтобы быть готовым ко всему. Но это было то, против чего я был бессилен.
«Это потрясающе!» — наконец вымолвил я, пододвинув стул на ее сторону, а затем нежно обнял и поцеловал ее. «Я люблю тебя, и это событие — отличный повод для начала новой жизни!» — произнес я, после чего снова поцеловал Алекс.
«Тогда, когда я приду, я тоже скажу тебе что-то очень важное. Буду с нетерпением ждать тебя!» — обольстительно произнесла она.
Алекс пошла в сторону машины, а я, достав свое портмоне, отсчитал нужную сумму. Денег было внутри столько, сколько не хватит и одному человеку на месяц, но сейчас передо мной не было неразрешимых проблем, и нехватка средств для начала новой жизни была делом легко поправимым. Я встал из-за стола, когда уладил с официантом финансовый вопрос, и направился к выложенной хорошо оттесанным камнем лестнице, где за тротуаром начиналась проезжая часть и общественная стоянка. Там Алекс припарковала свою машину. Когда я ступил на вторую ступеньку, раздался глухой стук. Красная машина, которую я видел недавно припаркованную в неположенном месте, на огромной скорости выехала на противоположную полосу и, мчась вперед, сбила Алекс. Ее тело подбросило на несколько метров вверх. Машина, не останавливаясь, поехала дальше, когда Алекс ударилась о крышу автомобиля и кубарем отлетела на несколько метров в сторону. Раздались крики прохожих, проезжающие мимо машины остановились, из них вылезли водители, которые побежали к пострадавшей. Всю округу наполнил шум и крики, но лишь малая часть этих звуков доходила до моего сознания. Казалось, что все время замедлилось. Звук отдавался ужасным басом, все люди двигались не быстрее улитки после дождя. А тело Алекс продолжало неспешно катиться на асфальте. Краусан медленно выпал из моих рук. Время или мое мышление вернулось к нормальному состоянию. Я мог сейчас трезво взглянуть на вещи, происходящие вокруг меня.
«Алекс!» — громко крикнул я, бросившись к неподвижному телу, и повторил уже тише. «Алекс!»
Толпа, подошедшая к ней, расступилась, позволяя мне подойти к своей любимой.
«Да что вы тут стоите? Живо врача сюда!»
Я взял руками ее лицо, которое сейчас было наклонено на бок, и повернул к себе. Два моих пальца инстинктивно оказались на шее, пытаясь нащупать пульс. Под чувствительными подушечками пальцев я явно ощущал повторяющиеся удары, которые свидетельствовали, что Алекс все еще жива. «Боже, она жива, жива!» — крутилось у меня в голове. Я окинул взглядом тело, замечая множество кровавых потеков. Те места, на которые пришлись многочисленные удары, просто лопнули под приложенной на них силой. Ее ноги и одна рука приняли неправильное положение, а из правой ноги, ближе к тому месту, где должна находиться чашечка, торчал, словно белое лезвие кинжала, острый кусок сломанной кости. Полученные травмы были фатальными, и я, как отличник биологии и химии, человек, который получил за это грант и предложение работать на фармацевтическую компанию Umbrella, видел, что полученные травмы несовместимы с жизнью. Это большое чудо, что при аварии голова оказалась лишь слегка царапанной, а сердце осталось неповрежденным. Оно продолжало качать кровь по организму, чтобы выплеснуть ее из многочисленных ран. Но я отказывался смириться. Вера — это последнее и самое важное, что можно отнять у человека. Все научные постулаты и здравый смысл сейчас были для меня ничем. Я, как мальчишка, стоял над нею, надеясь и веря, что все будет хорошо. И Алекс выживет.
В один момент ее брови медленно поднялись, и глаза, не двигаясь, уставились на меня. Казалось, даже перевести взгляд было для нее немыслимым. Я смотрел ей в лицо и видел то, как двигались ее мускулы в попытках пошевелить телом, которое больше ей не подчинялось. Лишь только левой рукой она смогла зацепиться за мою рубашку. Я наклонился над ней, чтобы уменьшить расстояние между нами. Уголки ее рта дергались, она пыталась заговорить, но каждое ее движение отзывалось невыносимой болью.
«Альберт!»
«Тихо, тебе нельзя двигаться. Скоро придет врач, тебя вылечат. Все будет хорошо, и мы уедем, куда только ты не пожелаешь. У нас будут дети, много детей, а мы с тобой будем жить долго, не зная горя».
«Слишком хорошо, чтобы быть правдой, прямо как в раю».
«Поверь мне, все будет хорошо, вот», — сказал я и достал маленькую черную коробку из кармана. «Я хотел сделать тебе предложение, но вот, в общем, делаю его сейчас. Ты выйдешь за меня». Мои слова сбивались, говорить было сложно, но не из-за волнения, а из-за подступающих слез. Все мое тело будто дрожало, понимая абсурдность этого предложения. Но это было важно, чтобы, несмотря ни на что, я его сделал. Ее рука небрежно схватилась за кольцо, и, вытащив его, она сжала его в своей руке, как бы символизируя согласие на мое предложение. Она продолжала смотреть на меня, ничего не говоря. Ее веки стали закрываться, уголки глаз покраснели и налились влагой. «Я люблю тебя, Альберт Вескер», — подражая тому моменту на пляже, сказала она, — «и всегда буду рядом». Ее глаза закрылись, мускулы на шее расслабились, и сердце в последний раз ударилось и замерло. «Стой! Не уходи! Не покидай меня!» Вырвалось откуда-то из глубин меня. «Ты мне нужна, не умирай, прошу!» — отрывисто говорил я. С моей щеки сорвалась одна большая капля и ударилась, разбиваясь на десятки более мелких, об лицо Алекс. Вой сирен доносился уже рядом, но это не могло изменить того, что случилось. Я положил ее голову на землю и встал, делая пару шагов в сторону, сам не понимая зачем. Я запрокинул голову и истерически заорал. Вся моя сила контроля, самообладание над собой покинула меня. Я не мог и не желал себя сдерживать ни от чего. Вместе с исходящим от меня криком мне как будто самому становилось легче. Я схватился за голову, пытаясь унять одолевавшее меня безумие и оглянуться, посмотреть на врачей. Но я не мог. Я не мог видеть ее безжизненное тело. Я слышал, как врачи что-то делали над ней, но потом все смолкло, и я мог четко разобрать приближающиеся ко мне шаги. Хотелось заорать, крикнуть, чтобы от меня отстали. «Засунь себе все свои соболезнования, не смей говорить мне ни слова, а то, клянусь, ты будешь лежать рядом здесь в таком же состоянии. Заткнись, я знаю, что она умерла, Александра Вестроус умерла». Но ничего этого я не сказал, я лишился рассудка, и ближайшие мои воспоминания начинаются только с вечера, как я очнулся на скамье рядом с одним из домов в западной части города, где и делать мне было нечего. Я быстрым шагом пошел в сторону дома Уильяма, не желая появляться у себя, где присутствовали вещи, которые мне напоминали бы о сегодняшней катастрофе. Пока я шел до дома Уильяма, солнце, садясь, издевательски светило мне в глаза, словно стараясь лишний раз меня разозлить. Во дворах и на улице резвились дети, которые носились взад и вперед, орали что-то неразборчиво и раздражающе смеялись, иногда посматривая на мрачную фигуру, которая проходила рядом с ними. Золотой оттенок деревьев теперь мне казался кровавым, наверное, из-за более старой листвы, а не зеленой, которой она была в конце мая. Рядом со мной шли прохожие. Они бросали на меня недоуменные взгляды, то ли что-то изучая, то ли узнавая меня и делая при этом печальное лицо. Но меня раздражала их фальшивая печаль, потому что на самом деле никому из них и дела не было до меня. Человечество привыкло неприкрыто врать друг другу, даже в самых сложных ситуациях, делая вид, что их тревожат проблемы другого. А на самом деле... думая лишь только о том, что их ждет дома, и что приготовить сегодня на ужин, так как, сидя и слушая этот печальный рассказ, они давным-давно проголодались. И в лучшем случае они подумают только, чтобы это не случилось с ними. Но на завтрашнее утро они продолжат жить, как и прежде, и урок чужого горя их ничему не научит, пока они сами не попадут в такую же паршивую ситуацию. Человек настолько слаб и жалок, что он даже не может позаботиться о себе, и что тут говорить уже об окружающих? Каждый из них живет лишь одним днем и только для себя, только лишь пополняя мусор в природной копилке, которая остается после их смерти. Лишь только избранные дали этому миру хоть что-то, а остальные пользуются этим, считая, что так и должно быть, и это в порядке вещей. Но они все ошибаются. Ошибаются. В силу их жалости они просто не могут мыслить выше. Они вообще ничего не могут. Как я их всех презираю. Путь до дома Уильяма длился около 40 минут. Я остановился перед белой входной дверью и нажал на звонок. Двери мне открыл Уильям. «Привет, переночевать у тебя можно?»
«Привет, входи, конечно, оставайся. Я рад, что ты появился. Я сегодня обегал весь город, разыскивая тебя, но так и не нашел. Честно говоря, я уже начал думать, что ты сделал нечто нехорошее с собой».
«Все нехорошее, что могло произойти, уже произошло. Слушай, а она точно умерла?» Мне вдруг показалось, что на самом деле она подала признаки жизни, и врач мне хотел сказать об этом. А вдруг мне это только почудилось, и она сейчас дома, а я...
«Альберт, ты же был на месте аварии, она...»
Уилл не договорил последнее слово и печально посмотрел на меня. «Ее сбили. Это была машина, я ее видел, когда я шел в кафе. Она стояла припаркованная рядом».
«Его поймали?»
«Что?
Насколько я понял, что говорил Майкл, задержанный был в нетрезвом состоянии, его личность установлена, и он сейчас в РПД».
Мой взгляд застыл в той точке, где его остановили слова Уильяма. Немного поразмыслив, я встал и направился к выходу.
«Ты куда?»
— взволнованно спросил он.
«К Майку. Я хочу, чтобы он отвел меня к этому ублюдку». «Стой же ты!»
Уильям оббежал меня и толкнул обратно.
«Понимаю, что у тебя горем, скрыт весь здравый смысл, но не настолько же. Пойдя туда и начав свои разбирательства, ты окажешься в той же камере».
«А это как раз то, чего я и хочу».
«Альберт, Альберт!»
Взял он меня за плечо и приблизился.
«Стой! Давай сегодня ты ничего не будешь предпринимать, а завтра и решим все. А сегодня ты просто выспишься».
«Ладно», — сказал я, соглашаясь с тем, что мои разбирательства на ночь глядя приведут только к неуместному скандалу. Эта ночь была ужасной. Мне снились кошмары. Наутро Уильям сказал, что я иногда начинал бредить. Но на его предложение показаться психологу я ответил отказом. Выйдя из дома Уильяма, я направился в дом к Майку. Это был знакомый отца Уильяма, который жил на той же улице, что и Алекс. Двери открыла его жена. Я немного опоздал, и он уже уехал в полицейский департамент. Поблагодарив его жену и выслушав еще одни слова соболезнования, я отправился прямо в здание полиции, где и встретил Майка.
«Доброе утро, мистер Петерсон!»
«Привет, Альберт! Слышал про случившееся! Мне очень жаль!»
«Именно поэтому я здесь. Мне сказали, что его задержали».
«Да, мне вчера так сообщили».
«Значит, не вы его задерживали?»
«Нет, у меня вчера был выходной. Мне сообщили, что парень не соображал даже, где он находится».
«Значит, вы уверены, что пьяный человек, находясь в таком состоянии, что не помнит, как его зовут, стоял на повороте, и именно когда она стала переходить дорогу, заметьте, на пешеходном переходе, машина, огибая все препятствия, на высокой скорости едет и как случайно врезается именно в нее, а потом аккуратно огибает машины и скрывается за поворотом? Вы не объясните мне, что это за чудо?»
«Ты что хочешь сказать? Что это было подстроено? Здесь, между прочим, здание полиции».
«Полицейские такие же люди. Вы сами же сказали, что вы его вчера не видели».
«Не видел, но мне говорил тот, кто участвовал в задержании. А это мой друг».
«А вы уверены, что этот друг действительно человек, которому можно доверять.
Да что ты себе позволяешь?
Я хочу его увидеть.
Ни за что на свете. Альберт, не дури.
Майкл, мне нужно его.
Нет, нет, и еще раз нет. Похоже, что этот инцидент сильно вывернул тебе мозги.
Голосом немного с хрипотцой, которая была присуща ему, произнес он.
Не хватало, чтобы ты мне его еще задушил тут, а крайним буду я.
Майкл, нет, но...
Пошел вон!
Вскочил он с кресла и показал рукой на дверь.
Или рискуешь оказаться за решеткой?
Я злобно посмотрел на него и вышел из здания РПД. В этот момент я пообещал отомстить за ту, которую любил, с которой хотел прожить всю свою жизнь, за нее и за убитого вместе с ней нашего ребенка. Я найду виновного и отомщу. И за ту умершую вместе с ними часть себя, которая, как еще вчера днем говорила Алекс, была более лучшей. Я взглянул на газету, которую сегодня утром прислали Уильяму, и посмотрел на фотографию человека, которого вчера запечатлел один журналист, и имя которого было Джек Миллер. Именно он сидел вчера за рулем автомобиля, сбившего молодую девушку. Имя и лицо навеки впились в мою память. Я запомнил каждую черту, каждый уголок его лица. Когда-нибудь я его найду, и он дорого заплатит за то, что сделал в начале июля злополучного 1977 года. Проект «Ураборос». Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория «Амбреллы». Затаив дыхание, Крис Редфилд смотрел, как открывается дверца кабинки. Изнутри полилась жидкость, и створка поднялась вверх, показывая совершенно пустые белые стенки и свисающие трубки жизнеобеспечения. Тело Джилл внутри не оказалось, хотя компьютер ясно давал понять, что она там должна быть.
«Черт, где же она?» – простонал Крис.
Он почувствовал, как внутри похолодело, а к горлу подступил ком. Он надеялся увидеть живую Джилл, хоть и допускал, что может найти лишь ее останки, но никак не ожидал такого. В этот момент ожил один из мониторов в центре платформы подъемника, и из динамиков раздался легкий шум статики, заставив агентов обернуться. На экране виднелась статная женщина, которая смотрела на них надменным взглядом. Ее темные волосы были аккуратно уложены, а откровенное белое платье с внушительным декольте выгодно подчеркивало бронзовый загар. Но красивое лицо и правильные черты искажались недовольной стервозной гримасой.
«Мистер Редфилд, как я рада наконец-то познакомиться с вами!»
произнесла она сквозь динамики.
«Кто вы?» — удивился Крис.
«Это Эксел Жионе, глава Трайсел», — пояснила Шева.
«О, да, мы выучили уроки», — промурлыкала барышня на экране.
«Сотрудник ФФК», — с досадой протянула Шева. «Но почему?»
«С какой стати мне перед вами отчитываться? И вообще, разве не поступало приказа о сворачивании операций? Вы уже должны быть в штабе».
На этот раз в слащавом голосе Экселлы плескался змеиный яд.
«Так это твоя работа?» — откликнулась Шева.
Экселла ехидно улыбнулась, практически смеясь.
«Где Джилл?» — со злостью спросил Редфилд. Теперь он воочию увидел одного из кукловодов и, по крайней мере, мог направить свой гнев не на абстрактную фигуру, а на конкретного человека, зачинщика всех их злоключений, человека, который ответит за смерть собратьев по оружию, человека, который знает что-то о судьбе Джилл Валентайн.
«Джилл, думаете, я сказала бы вам, если бы даже знала?» — притворно удивилась Экселла.
«Заткнись и отвечай на мои вопросы!» — рявкнул Крис, не в силах совладать с накатившей злостью. Он понимал, что женщина насмехается над ним, но не смог сдержать себя в руках.
«Послушайте, хватит путаться под ногами. Убирайтесь туда, откуда пришли. Здесь нет ничего, ради чего вам стоило бы рисковать своей жизнью», — усмехнулась Экселла, и ее изображение исчезло, а на экране снова появилась прежняя белиберда из непонятных показателей.
«Вот дрянь! Мы найдем ее
и она расскажет все, что ей известно», — пообещала Шева, пытаясь хоть как-то подбодрить напарника. Хоть это и так было очевидно, Крис кивнул в ответ. «Ну что ж, вот и пришло время ответов, которые нам обещал Ирвин».